Доброго времени суток, уважаемые слушатели моего подкаста, с вами Леонид, и сегодня вы узнаете немного больше про историю. Сегодня мы будем с вами говорить про то, как Португалия боролась за свою независимость, и тут сразу скажу, что нет четкой даты, принято выделять период португальской истории, в ходе которого происходила вот эта самая борьба, и этот период выпадает на 12 век. В прошлый раз я закончил на смерти основателя бургундской династии графа Энрике в 1112 году. И тут я сразу себя хочу поправить из предыдущего выпуска. Я там перепутал. Дело в том, что Энрике — это испанский аналог французского имени Анри. Я там сказал все наоборот. Все, запоминаем и не ошибаемся. Начнем мы сегодня не с Португалии. Сначала мы должны вспомнить о короле Альфонсе VI, который жил с 1040 по 1109 год. Он был королем Леона и Кастилии, а в 1087 году принял титул императора Испании. Тут я быстренько сделаю вам такой вводный курс, очень быстрый вводный курс в истории международных отношений. Дело в том, что в средние века носителями суверенитета было два человека. Это был император Священной Римской империи и папа Римский. Император Священной Римской империи был носителем суверенитета, то есть независимости, в качестве земного правителя, а Папа Римский был носителем такого суверенитета в качестве проводника Божьей власти. Все феодалы Европы, ну, кроме мусульман, конечно же, и восточных христиан, де юре, то есть не фактически, а только юридически, подчинялись именно им. И тут как раз-таки и такой вот пункт очень интересный возникает. Представьте, что в Испании появляется человек, который принимает титул императора, и, по сути, он себя уравнивает в титуле с императором Священной Римской империи, при том, что у него нет никакого права ни морального, да и даже правосильного, наверное, нету на этот титул. Уже можно сделать вывод о том, что Альфонс VI был очень сильный правитель и обладал большим количеством престижа. Он все свое правление стремился укрепить власть и подчинил достаточно много испанских феодалов. Слава богу, что основная часть его жизни выпала на 11 век, иначе Португалия могло бы не существовать. Но, впрочем, его правление все равно достаточно сильно усугубило положение Португалии. В 109 году император умирает, и тут же начинается война. Сначала королева-регент Леона Кастилии Урака воевала с королем Арагона. Дело в том, что Альфонсо VII, наследник Альфонса VI, был слишком маленький, поэтому за него правила его мать. Она воевала с Арагоном, и в итоге она победила не на поле боя, а с помощью дипломатии. Она вышла замуж за короля Арагона и таким образом образовала очень крепкий династический союз. Также Урака воевала за Галисию с архиепископом Компостеллы и тоже победила. И вот вы уже можете представить примерно состояние дел на Пиренейском полуострове. То есть у нас Леон Кастилия хоть и лишились своего, скажем так, основного игрока, это Альфонсо VI, он умер. Они не развалились, они смогли выкарабкаться вот из этой возможной ямы развала. И Урака достаточно успешно справлялась со своими обязанностями. Тут есть намек на расползание территорий, но нету намека на, вот, например, независимость Португалии. А там, между прочим, в 1109 году у Энрике родился сын Афонсо. Через 3 года Энрике, правда, умер, и малолетний наследник де-юре стал новым графом. Но де-факто графством правила его мать Тереза. И тут опять получается забавная ситуация. В прошлом выпуске я не говорил, но так получилось, что Урака и Тереза — это были две сестры, и Урака, соответственно, вышла замуж за короля Леона Кастилии и в итоге стала регентом. А вот Тереза вышла замуж за как раз Энрике Бургундского и стала тоже регентом в португальском графстве, и они правили примерно одно и то же время. И, может, из-за того, что они в детстве чего-то не поделили, я не знаю, честно. Тереза отказывается повиноваться Ураке, и вот Португалия начинает бороться за свою независимость. Напоминаю, что на самом деле Тереза выбрала не лучшее время для борьбы за независимость, потому что Урака очень успешно справился со всеми вызовами. Тем не менее, в 1126 году Урака умирает, и, казалось бы, Бог помогает. Все, не знаю, божественное вмешательство случилось, и Португалия сейчас освободится от гнета кастильской монархии. Но нет, в 1127 году уже выросший Альфонс VII заключает мир с Терезой, а также союз против Арагона, потому что брак династически аннулировался со смертью его матери. Но тут уже был против тоже выросший Афонсу и часть португальской знати. И начинается борьба за власть уже в самой Португалии. В 1128 году случается сражение на поле Сан-Мамеди. Оно было особенным. Дело в том, что раньше было принято считать это сражение таким рядовым полевым сражением, когда у нас куча грязи, куча всяких мужчин друг друга убивают. Но, как я прочитал, в конечном счете вот современные исследователи, они склоняются больше к тому, что вот это связано с топонимами, или топонимом, я не знаю, как это правильно говорить. Поле Сан-Мамеди на данный момент называется турнирным. И как раз оно называется после именно этой битвы, которая там произошла. То есть, о чем это говорит? Скорее всего, португальская знать, с одной стороны Тереза, с другой Афонсу, собрались на этом поле и решили выяснить с помощью чести, то есть рыцарской чести, там, скорее всего, какие-то проходили состязания, скажем так, рыцарские, кто достоин Португалии. И Афонсу победил, и Тереза после этого действительно удалилась из Португалии. В 1135 году Альфонс VII принимает титул императора, по традиции от своего деда перенял, и коронуется в Лионе. На этой коронации присутствовали все важные вельможи, кроме одного, графа Афонсу. Это первый явный факт независимости Португалии. На этом первый этап борьбы за независимость и завершается. Потому что очевидно, когда твой сюзерен коронуется, если ты важный вассал, важный феодал, то ты должен присутствовать на коронации по-любому, потому что, безусловно, впасть в немилость сюзерена — это, наверное, самое худшее, что могло случиться с вассалом в то время. Афонсу просто плевать, он просто не приезжает. Это говорит о том, что Португалия уже себя на тот момент чувствует достаточно фривольно. Да, не было четкого конфликта, который расставил бы все точки над «и», но, тем не менее, уже можно говорить о том, что Португалия совсем скоро попытается отсоединиться от владений нового императора. Ну и, в общем, такая дерзость не была оставлена без внимания. Альфонс ее, судя по всему, запомнил. И дальше следуют постоянные столкновения графа и императора из-за города Туй. Это север современной Португалии, это современный испанский город. В 1137 году был заключен Туйский мир, где Афонсу пообещал Альфонсу верность, поддержку и помощь против врагов. И казалось бы, что вот такой быстрый взлет и такое быстрое падение, но нет. История удивительная штука, и она опять выкручивает кульбит. В 1139 году происходит битва, которая подняла престиж Афонсу на недосягаемый уровень. И имя этой битвы — битва при Оурике. Небольшое введение. Как бы не было удивительно, но столь значимое сражение произошло случайно. Хотя, в принципе, многие вещи в истории происходят случайно. И христианские, и мусульманские правители часто совершали грабительские налеты на территорию друг друга. И в этот раз Афонсу отправился в такой поход. 25 июля 1139 года португальцы столкнулись с войском мауров на полях Оурики. С численностью войск мусульман есть проблемы. Войско мауров оценивают по-разному. То 10 тысяч называют, это прям самое минимальное, но это все равно очень много. А то и 40. В итоге португальцы взяли 40 тысяч и приписали еще один ноль, чтобы получилось 400. И чтобы точно всех убедить в своей победе и в значимости этой победы. Ну, в принципе, в истории много таких примеров, когда число, не знаю, в 10 тысяч превращается в 100. Вообще, эта победа приобрела значение чуда в глазах португальцев. В тот же день отмечается католический праздник Сантьяго, то есть видите, какое хорошее для португальцев совпадение. Тем более, что праздник посвящен апостолу из Компостеллы, который считался покровителем христиан в войне с маврами, то есть это просто это комбо. Ему даже дали прозвище «Убийца мавров». На одной из икон, и я не шучу, его изображают с головой мавра просто. Вот представьте святого, любого просто святого, с головой мавра. Это очень агрессивно, явно не по-христиански. Но тем не менее, история все-таки расставила точки над «и», потому что после очередной португало-кастильской войны, где Кастилия использовала образ как раз-таки святого Сантьяго, этого самого святого пришлось сменить на святого Георгия, поэтому он достаточно недолго пробовал таким символом победы при Оурике, и в итоге им стал Георгий, но все-таки сам факт такого святого достаточно будоражит. Также битва при Оурике в какой-то момент приобрела явный антииспанский характер. Якобы божественное вмешательство подтверждает, что независимая Португалия — это часть незыблемого порядка. То есть у нас уже идет оправдание легитимности независимости. Это, ну, просто чудесно. Одна битва, и то случайно, и столько последствий. Так или иначе, победа была настолько ошеломительной, что в 1140 году Афонсу начал именовать себя королем. А в 1143 году Афонсу и Альфонс встретились в Саморе. На встрече присутствовал папский легат, который должен был урегулировать конфликт двоюродных братьев. Итогом встречи стала смена Афонсом Сюзерена. Теперь был Папа Римский. И я вас уверяю, это в плане покушения на независимость абсолютно ничего не значит. Потому что, например, вассалом Папы Римского также был король Франции. Юридически подчиняется, фактически может и не подчиняться. Остались только проблемы с титулом, связанные у Афонсу, потому что он все-таки оставался графом, и Папа Римский достаточно долго именовал в своих посланиях его именно графом, то есть легитимизации титула короля не произошло. Однако в 1179 году, уже много позже, с помощью подарков 1000 золотых монет, наконец-таки признали Афонсу королем. Но к тому времени вы уже должны сами понимать, что это была лишь формальность, ибо на полуострове уже не было ни императоров, ни серьезных противников Афонсу, которые могли бы покуситься на независимость Португалии. Таким образом, только что мы с вами прошли весь путь борьбы Португалии за свою независимость от битвы на поле Сан-Мамеди, когда человек, который впоследствии получил прозвище Великий или Основатель, и там еще тысячи других красивых прозвищ, выиграл, вырвал власть в своем графстве из рук своей собственной матери. Вот. Как он одержал ошеломительную победу при Оурике, и неважно, сколько там было человек, 10 тысяч или 40 тысяч или 400, как он в итоге получил титул своего короля, признание своего титула короля. Только что мы все это с вами отсмотрели. Тем не менее, мы сегодня, раз уж мы говорим про внешнюю политику, а независимость Португалии, безусловно, связана во многом с внешней политикой, поговорим еще и, наверное, про завоевание, которое Афонсу совершил, потому что Афонсу также носил прозвище «Завоеватель». К середине 40-х годов 12 века территория Португалии была примерно в два раза меньше сегодняшней. Это, представьте, такой обрубок северной части страны. Или еще лучше, зайдите на интерактивную карту и просто там посмотрите. В общем, я надеюсь, что вы как-то эту карту представили и логично предположили, что происходили некие военные действия, которые привели к расширению этих самых земель. В 1147 году Афонсу, хоть и не с первого раза, но захватил Сан-Торент и Лиссабон. Причем с Лиссабоном, который он как раз-таки с первого раза не захватил, вышло очень интересно. При его захвате Афонсу впервые использовал инновационную для Испании точно того времени, тактику использования крестоносцев, которые разграбили Лиссабон. Ну, во-первых, сначала начнем с того, что к ним епископа Афонсу отправил переговариваться. По итогу епископ убедил сынов Господа пойти вместе с Афонсо на штурм Лиссабона, обещал им богатство. В итоге вот это все и получилось. Там была интересная история с перепалкой между главарями крестоносцев, которые не могли поделить добычу, шкуру еще не убитого медведя. Они даже город не взяли, но уже готовы были подраться из-за богатств в нем спрятанных. По итогу Афонсо разрешил все-таки их спор, но когда они вошли в город, они должны были проследовать к цитадели города. Цитадель — это главное укрепление в центре города, которое обычно располагалось, куда уже жители местные должны были снести все богатства и там просто разобрать их. Крестоносцам этого не хватило, и они решили разграбить город полностью. Что еще смешнее, но для католиков, наверное, наоборот, это грустно. В ходе разграбления города был убит епископ Лиссабона, который жил при мусульманах нормально. Его, может быть, да, и притесняли, но он, по крайней мере, не умирал. В общем, он пережил мусульман, но не пережил своих братьев по вере. Но в целом, вообще, на самом деле, тактика использования крестоносцев оказалась очень эффективной, и из-за того, что войска португальцев всю историю были достаточно малочисленны, абсолютное большинство военных операций проводилось только при помощи войск крестоносцев, благо как раз-таки эпоха активной фазы завоевания выпала на эпоху крестовых походов. У нас сейчас 1147 год, буквально второй крестовый поход сейчас будет, я уже не помню его точные датировки, но второй крестовый поход. Первый был совсем недавно, ну, по историческим меркам. В общем, и таким образом португальцы-то как раз-таки свою территорию завоевали. Они использовали европейский туризм на Ближний Восток в своих целях и очень успешно. Помимо этого, еще надо вспомнить, наверное, про легендарную личность. Был такой рыцарь Жералду, который очень сильно провинился перед королем и все никак не мог искупить свою вину. В общем, он собрал небольшой отряд. Маленькое уточнение, Жералду владел блестяще арабским языком. В общем, он собрал отряд и отправился отвоевывать замки мавров. как обычно происходило завоевание замка мавров. Жералду под покровом ночи проникал в замок. Благодаря своему арабскому языку он мог прогуляться по нему, переговорить со стражниками, а потом просто открыть ворота, и все. Замок падал. Он отвоевал огромное количество замков. Вы можете поискать в интернете, посмотреть, сколько их было. Там действительно нормальное такое количество для человека, который действовал в рамках одного военного отряда. И в итоге, слава богу, Афонсу его простил. Я, конечно, до сих пор удивляюсь, что... ну, не удивляюсь, я не знаю, за какую провинность реально можно было так человека сильно использовать и так долго, но, в общем-то, все закончилось хорошо. И, в принципе, по завоеваниям это, наверное, все, как и все на сегодня, потому что про внешнюю, про внутреннюю политику я хочу отдельно с вами поговорить, там тоже достаточно объемная тема. Я, скорее всего, про следующих королей, это Саншу II, Саншу I, там, Альфонсо II, вот это все. Я про них тоже с вами поговорю в следующий раз, я объединю все это в один выпуск большой про внутреннюю политику, потому что все последующие короли, наверное, до гражданской войны, которая будет в начале 13 века, они все правили примерно в одном и том же направлении. Вот, также скоро будет выпуск про перевыпуск, точнее, те, кто знают, что у меня до этого были. Перевыпуск, точнее, все, кто знает, что у меня до этого были уже выпуски, я их просто удалил, ну, я их решил переделать, как вы могли понять. Будет выпуск про реконкисту португальскую. Я его, скорее всего, объединю сразу с церковными всякими спорами. Выпуск про священные ордена и, соответственно, скипетр против посоха. Все это переделаю, и в ближайшее время вы можете ожидать. Думаю, что через месяцок, через другой мы уже с вами будем далеко и надолго в... эпохи географических, великих географических открытий. Всем спасибо за прослушивание. Я прошу вас оставлять обратную связь, ставить лайк, если вы на Яндекс.Музыке, добавлять мой подкаст в избранное. Также я надеюсь, что ко времени, когда выйдет этот выпуск, а он выйдет, наверное, 26-го, когда я его и записываю, ВКонтакте у меня уже одобрит мою заявку, и у меня будет ссылка на группу ВКонтакте. Спасибо еще раз за прослушивание, удачи и до свидания.